Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В программе «Поверх барьеров. Память, время, наука». Беседа с академиком Вячеславом Всеволодовичем Ивановым. Впервые в эфире 13 сентября 1997 года. У микрофона Иван Толстой. На днях в Праге закончился представительный форум 2000, собравший не только известных политиков и общественных деятелей, но и авторитетнейших ученых. Российская наука была представлена ведущим мировым специалистом в области языкознания и проблем мозга академиком Вячеславом Всеволодовичем Ивановым. Академик Иванов побывал в нашей студии. Послушайте запись нашего разговора. Мой первый вопрос Вячеславу Всеволодовичу, который преподает в России, в странах Европы и в Америке, звучал так. Меняется ли взгляд на культуру при пересечении океана? Ваш, например, взгляд.
Знаете, я бы не сказал, что я уж очень много почерпнул от того, что я читаю лекции последние там годы, главным образом в Америке, но еще в некоторых странах мира. То есть, конечно, я что-то узнаю о мире, о разных странах, но, вы знаете, наука ведь сейчас международна, она не имеет никаких, в общем, национальных особенностей. Национальные особенности есть у невежества. Разные формы и степени невежества, разные формы и степени незнания. А там, где есть знание, оно более или менее везде одинаково.
Вячеслав Всеволодович, все время отовсюду слышатся тревожные голоса о судьбе гуманитарных знаний, о судьбе гуманитариев, гуманитарной науки в России. Какая ваша оценка положения здесь?
Знаете, я думаю, что самое беспокойное и тревожное – это что будет конкретно с теми студентами, которые сейчас будут кончать. Вот я думаю, что это та проблема, которой нужно заняться. То есть нужно сделать так, чтобы способные и талантливые люди имели возможность не столько даже идти в аспирантуру. Вы знаете, по причинам финансовым и многим другим, аспирантура сейчас наименее реальная вещь, в отличие от ситуации прежних лет. А вот нужно какой-то другой способ найти талантливых людей, так сказать, трудоустраивать так, чтобы они не теряли своей высокой квалификации. Квалификация наших студентов остается очень высокой. Что касается людей, уже имеющих степени там и научные труды и так далее, я думаю, что их жизнь часто сложная, экономически имею в виду. Но, тем не менее, все те, кого я знаю, каким-то способом продолжают работать, иногда работать на очень многих работах, поскольку совместительства разрешены, поэтому просто уходит много времени на передвижение даже по городу для того, чтобы там прочитать лекции в двух или трех вузах. Ну, в общем, люди это все преодолевают. Так что я думаю, что старшее поколение, ну, нуждается в поддержке, но все-таки ситуация не катастрофична. Беспокоит ситуация с школой. Я думаю, что у нас хорошие колледжи и лицеи появились, но это единица. Что же касается начальных и средних школ, очень большая проблема с учебниками. Переписанные учебники истории и литературы очень плохи. Квалификация учителей не соответствует и этим новым учебникам. Они же все готовились в прежнее время. В общем, у нас есть большая проблема, как суметь, не разрушая школу, гуманитарное образование все-таки сделать другим и не сделать его хуже какого-то уровня, на котором оно было, потому что всегда очень плохо, что любая школьная реформа, которых было очень много в России в 20 веке, она обычно приводила к тому, что школа несколько лет вообще не функционировала. Вот надо этого избежать, но это сложно.
И тем не менее создается впечатление, что, по крайней мере, гуманитарии остаются в России, остаются в своей собственной стране. Эмиграция гуманитариев как будто бы заметно снизилась.
Мне представляется, что так. Ну, во-первых, мне кажется, я могу ошибиться, но мне кажется, что даже талантливому, иногда даже сверхталантливому, сравнительно молодому специалисту не очень легко найти себе работа на Западе или в Соединенных Штатах. Ситуация меняется, но она меняется в этом смысле в худшую сторону. Ну, есть некоторые гуманитарные специальности, по которым и коренной американец, скажем, сейчас с трудом находит себе работу. Тем более это касается приезжего. С другой же стороны, у многих людей нет и большого желания долго быть за границей. Многие предпочитают ездить. Я думаю, то, что существует возможность наезжать, читать лекции там месяц или семестр и потом возвращаться в Россию, ну, заработав и какие-то деньги, тоже существенно вот, по нашим временам. Вот это очень важно. Вообще, я думаю, что открытость страны – это очень важное завоевание, которое нужно сохранять. От него много очень зависит.
Можно ли задать вам такой узкий вопрос?
Да.
Вот эти специальности, которые сейчас не имеют спроса, вы не могли бы привести какие-то примеры?
Ну, прежде всего, словистика. Русская литература и в какой-то степени даже и русский язык. Резкое падение интереса. Закрываются некоторые летние школы, которые специально готовили людей по русскому языку и литературе. Во многих университетах гораздо меньше желающих заниматься. Я работаю в университете, который в несколько необычных условиях по географической причине. Дело в том, что Лос-Анджелес, где находится университет, в котором я читаю лекции на кафедре славянских языков и литературы, это город многонациональный, многоязыковой, там 200 языков, на которых разговаривают. И из 10 главных языков один – это русский. И поэтому у нас много студентов, которые принадлежат к русским, русскоязычным семьям, иногда полузабывшим русский язык, очень ругающих своих родителей за это. Им даже для их практической деятельности, но и по другим причинам, хочется восстановить язык, и поэтому они идут к нам заниматься. Так что мы как раз мало ощущаем вот эту общеамериканскую тенденцию. Но даже у нас она чувствуется, в аспирантуре отчасти чувствуется, она очень широко чувствуется в целом по Америке. То есть Америка сейчас от интенсивных занятий русским языком и литературой отходит, причем очень быстро.
А какова фундаментальная причина?
Знаете, я думаю, что это было в основном изучение языка врага, врага, с которым, вероятно, война. Это вызывало огромное количество практических приложений. То есть можно было всегда найти работу в любом государственном, военном, каком угодно учреждении. Причем работа высокооплачиваемая. И поэтому это было просто выгодно работать в этой области. Я думаю, что это, безусловно, причина массового занятия русским языком. Ну, а литература как бы прилагалась. Да? Я не думаю, что число реально интересующихся русской литературой уменьшилось, но далеко не все, кто ей интересуется, выбирают ее как главную жизненную цель. Американцы – люди прагматические. Видя изменения ситуации, они могут продолжать, я знаю таких ребят, они могут продолжать читать русских авторов, но выбирают себе другую специальность.
Радио «Свобода», выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Вы слушаете беседу с гостем Праги, нейролингвистом, академиком Вячеславом Всеволодовичем Ивановым.
Вячеслав Всеволодович, для многих в России система ценностей в последние годы рухнула, и наступило разочарование. А для вас?
Для меня совсем нет. Среди моих хороших знакомых и друзей есть люди, которые в той или иной степени с этим кризисом столкнулись. Я думаю, наоборот, что мы убедились в том, что широко теперь понята ложность некоторых вещей. Но для меня очевидно, что некоторые главные ценности только прояснились.
Какие это, например, ценности?
Главным образом лежащие в сфере духовной и эстетическое. То есть я думаю, что мы не должны разделять эти две сферы. Вы знаете, этот летописный рассказ о том, как князь Владимир выбирал хорошую религию. Он ведь выбрал именно византийское христианство по той причине, что там особенно красивая церковная служба. Ну и если мы посмотрим, то на протяжении всей русской истории этот подход к красоте, как к эстетическому критерию, как очень важному в сфере гораздо более широкой, чем искусство, он существенен. И я думаю, что нам именно этого сейчас очень не хватает в нашей русской жизни. Мне представляется, что вот тот кризис, о котором вы говорите, он очень сильно сказывается в литературе и в искусстве, в недооценке, собственно, эстетических критериев. Что бывало уже в России раньше? Мы сейчас переживаем некоторый период подобной писаревщине, вот времени, когда казалось, что Пушкин устарел и так далее. Мне теперешнее распространенное отношение к Блоку и даже вообще к Серебряному веку кажется чем-то очень похожим на это. Я думаю, что наоборот мы должны всячески сейчас стараться привить обществу представление о красоте как о вот той силе, которая должна спасти мир по Достоевскому.
Софья Селыч, хотел спросить о ваших воспоминаниях. Продолжаются ли они и по сравнению с журнальным вариантом, будут ли они увеличены, что в них войдет? Скажите, пожалуйста, вообще о замысле вашей книги. Она ведь еще не выходила отдельным изданием.
Да. Я думаю, что книга выйдет в виде двух книг, может быть, это будет в одном томе, это уже зависит от издательства, но отдельная книга о Пастернаке, она называется «Перевернутое небо». Я написал еще довольно много глав, но отчасти и не включил, когда печатал в журнальный вариант то, что было написано. Кроме того, уже с тех пор написал довольно много целых глав об отдельных людях, об отдельных событиях. И более или менее вот этот более пространный вариант «Голубого зверя» готов, но с одной очень большой оговоркой. Многие люди мне говорят, что это не совсем обычные воспоминания, что они о разных других людях и в меньше всего о себе самом. Такая установка действительно была, и многие меня уговаривают вот в разных направлениях добавить более личные главы. Может быть, там, где это не нарушает общей схемы, скажем, в главах, касающихся попыток политической деятельности, я действительно сделаю некоторые добавления. Но вот этого я пока еще не делал.
Какие фигуры для вас оказались в результате наиболее важными в духовном отношении?
Вы имеете в виду за всю жизнь?
Конечно.
Из тех, кого я видел лично?
Да.
Ну, прежде всего, мой отец, который оказал на меня огромное влияние в детстве, писатель Всеволод Иванов, близкий друг вашего деда, которого я поэтому тоже знал довольно хорошо, Пастернак. Из людей, у которых я учился в университете, больше всего для меня значил Михаил Николаевич Петерсон, профессор лингвистики, сын Петерсона, душеприказчика, философа Федорова. Из людей, с которыми я встречался и был в той или иной мере близок в последующие годы, я бы назвал удивительным образом прежде всего людей, профессионально связанных с естественными науками. Это Капица, которого я уже упоминал, который для меня много значил, Ландау и Сахаров. Не только как политический деятель, хотя мы с ним познакомились в связи с нашими диссидентскими действиями, но общались очень много и именно в связи с его научными занятиями. Моим близким другом был замечательный математик и инженер, рано сравнительно умерший, Михаил Львович Цетлин. Он вот на меня оказал очень большое влияние. Целая группа людей, которые, как Цетлин, в те годы пытались заняться вот таким расширением сферы науки, чем-то противоположным тому, о чем я говорил по поводу специализации. Вот. Ну, их было много, и я уже не буду сейчас перечислять.
Вячеслав Селч, в современной культуре или в современной науке вы могли бы назвать 2-3 направления или 2-3 явления, которые представляются вам самыми перспективными на какую-то исторически обозримую эпоху вперед, в будущее? Что самое интересное из того, что происходит в гуманитарной сфере сейчас?
Я склонен думать, что именно то, что в будущем поможет объединить гуманитарные науки с естественными, прежде всего, с биологией. Самые интересные вещи сейчас делаются вокруг исследования функций мозга. Вот в связи с пониманием роли разных полушарий, вообще разных частей мозга и работы мозга в целом по отношению к культуре. То есть это как бы такая нейропсихология культуры. Вот некая новая область, которая вызывает массу споров, и многие даже сомневаются в ее реальности, но она мне представляется очень заманчивой и замечательной. В нее входят и исследования некоторых вещей, имеющих большое практическое значение. Например, проблема наркотиков входит составной частью в это. То есть проблема разного рода способов стимуляции работы мозга. Я вам упомянул мою идею о роли красоты, и хочу по этому поводу к этому вернуться. Мое убеждение в том, что можно научно доказать, что искусство в высокой степени необходимо любому обществу, высокое искусство самого высочайшего типа, потому что если нет искусства, то за это общество расплачивается разными приблизительными стимуляторами, вот типа наркотиков. То есть можно это доказать просто научным образом, что они как бы в одном ряду стоят, но только искусство – это высший уровень, а это уровень низший. Ну, разница примерно как между высокой любовью и проституцией. Но вот мы невольно сбиваем молодежь в сторону ширпотреба, тогда как должны поднимать уровень. Вот мне кажется, что такая общая теория структуры человеческой психики, основанная и на данных биологии, сейчас вполне реальная область. Другая область, которая, мне кажется, очень важной, это исследование, сравнительное исследование культур. Вот то, чем мы занимаемся в университете московском, где я директор исследовательского института вновь созданного теории истории мировой культуры. Мне представляется очень важным сравнение разных культур, прежде всего культур так называемых первобытных или примитивных народов, но которые вполне существуют, в том числе и на территории России. Вполне можно эти культуры еще пока изучать, они еще не погибли, хотя не все в процветающем состоянии. Но необходимо создать такую сравнительную теорию культуры, которая помогла бы нам избежать преувеличенного отношения к нашей собственной культурной традиции, я имею в виду европейской, поскольку все-таки современный мир – это мир, в котором разные культуры взаимодействуют и обогащают друг друга. Вот, пожалуй, это те направления, которые, мне кажется, самыми интересными.
Сергей Селч, в каком, с вашей точки зрения, году русские интеллигенты скажут, что в области культуры в России дело пошло на лад?
Знаете, русские ведь вообще пессимисты. Это наше одно из главных свойств от ямщика до первого поэта. Мы все поем уныло, грустный вой. Песнь русская, известная примета, начав за здравие, да упокой сведем как раз. Ну вот то, что Пушкин писал в «Домике Коломне», остается верным. Но даже и с этими оговорками я вообще уверен в подъеме русской культуры в 21 веке. Ну, конечно, многое будет зависеть от социальных, экономических условий, в которых культура перестанет прозябать, я надеюсь. Но если не будет каких-то очень больших социальных помех и, не дай бог, катастроф, то мне представляется, что примерно через полпоколения, где-то через лет 10, вполне реально ждать какого-то серьезного возрождения нашей культуры. Ну, для этого нужны совершенно минимальные усилия. То есть нам нужно просто постараться, чтобы не стало хуже. А вот если пойдет нормальным путем то, что я вижу сейчас, то я уверен, что 10 лет – это достаточный срок.
Ну, позвольте тогда через 10 лет и вернуться к этому вопросу, чтобы оценить тогдашнее состояние.
Хорошо.
В рамках
«Поверх барьеров» вы слушали передачу с одним из участников недавно закончившегося форума 2000 нейролингвистом, академиком Вячеславом Всеволодовичем Ивановым.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной социалистической России только народ знает, как ему хорошо или плохо живется, а вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов в пользу человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской зубатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. В выпуске «Поверх барьеров» передача «Подводя итоги» Александра Генниса. Сегодня его собеседник Фазиль Искандер. Впервые в эфире 13 сентября 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» цикл передач Александра Генниса «Подводя итоги. Русская литература в конце 20 века».
У микрофона Александр Геннис. Вы слушаете очередную передачу из нашего цикла о новейшей словесности. Его составляют беседы с ведущими писателями современной России, которые весной и летом нынешнего года записал в московской и петербургской студиях «Радио Свобода». Цель этого проекта – создание группового портрета русской литературы в тот переломный момент, когда она подводит итоги 20 веку и готовится к встрече с новым столетием. Первую часть беседы, в которой я прошу моих собеседников набросать свою концепцию отечественной словесности нашего столетия, состоит из ответов на общие вопросы, более-менее одинаковые для всех. Скроенная по индивидуальной выкройке, вторая часть беседы должна стать своеобразным манифестом персональной поэтики каждого из участников проекта. Сегодня в эфире беседа с писателем Фазилем Искандером. Искандера так любили читатели, что часто сочинения писателя затмевали его самого. И ведь действительно, такой шедевр Искандера, как Сандро из Чегема, просто не ощущаешь продуктом типографского производства. Этому произведению больше бы подходила устная жизнь, как Хаджи Насреддину. Тут нет сопротивления материала, нет напряжения чтения. Вот где причина несправедливости. За книгой не видно автора. Искандер не прячется за спину своих героев. Он сам кажется одним из них. Сандро будто бы не написан, а записан, как тот же Насреддин. Но, конечно, это не так. Фазиль Искандер с таким же правом, как Фолкнер с его Икнепотофой, может поставить под картой литературной Абхазии свое имя. Кстати, такую карту с вымышленными Чегемом, Мухусом, Эндурией мы с Петром Вайлем вычертили и подарили Фазилю Искандеру много лет назад. Он ухмыльнулся и завизировал с подлинным верно. Как показали события последних лет, мирная Абхазия Сандро из Чегема весьма отличается от настоящей. Это и понятно. Искандеровская Абхазия обладает не географической, а литературной реальностью. Эта Абхазия – литературный прием, экспериментальная делянка, творческая лаборатория, в которой автор испытывает на прочность и жизнеспособность все идеи нашей буйной эпохи. Помещая их в солнечные просторы своей литературной страны, Искандер следит за столкновением вневременного архаического сознания с суетливым и переменчивым духом нашего времени. Центральный конфликт Искандера – это не борьба старого с новым, а борьба нового с вечным. Впрочем, чаще в лукавой прозе Искандера этот фундаментальный конфликт принимает более спокойную форму – модные нелепости и несокрушимый здравый смысл. Фазиль, прежде всего я хочу задать вам вопрос, тот же, который мы задаем всем участникам этой программы, а именно, что значит для вас советская литература, именно советская, подчеркиваю, частью которой вы были в течение многих лет?
Советская литература, есть сейчас такие мнения, которые ее полностью отрицают, но я не из их числа. Если грубо разделить всех писателей, работавших в советский период, то я бы сказал так. Советская литература разделяется на две группы. Это литература идеологов, их сыновей и их внуков. И литература жертв идеологии, их сыновей и внуков. Есть перебежчики с обеих сторон. В результате, если сегодня строго посмотреть на то, что случилось, и на то, какой осадок она оставила в культуре, то литература жертв идеологии полностью или почти полностью, можно сказать, победила литературу идеологии. Она имела своих и талантливых представителей, как, скажем, Фадеев и какие-то другие писатели. Но, как это ни трагично, ни парадоксально, они были стреножены собственной идеологией. Им не позволялось даже в пользу идеологии говорить полностью то, что они хотели сказать. Поэтому эта литература очень однообразна и не выходит на какие-то, ну, это уже по самой заданности идеологии, на трагические вопросы бытия. И даже не выходит с обратной стороны на чистый юмор и комизм.
Фазиль, скажите, пожалуйста, а что советская литература сказала миру такого, чего он не слышал? Тем, кто лежал за пределами советского режима.
Ну, она создала некую иллюзорную концепцию, что существует класс паразитов, существует класс трудящихся. Она пыталась уверить, что победа трудящихся – это дело времени. Ну, по-своему, она разрабатывала концепцию марксизма. А марксизм, по своей сущности, я бы сказал, это ницшеанство без его поэзии. Знаменитое «Падающего толкни» целиком относится к марксистской литературе. «Буржуазное общество падает». Толкни его. Роль сверхчеловека играет диктатор. Конечно, для людей, культурно неразвитых, если она попадала им в руки, возможно, она им давала какую-то иллюзорную надежду. Если человек действительно поверил, что суть истории в классовой борьбе, если он поверил в то, что класс трудящихся пришел к власти, то это конец истории, конец трагедии, конец социальной борьбе.
И в то же время я помню, как в одном из ваших рассказов есть такая фраза: «Я никогда не верю людям, которые не любили в детстве революционные песни». Помните?
Революционные песни – это по существу касается самой трепетной сердцевины, там, где, я бы сказал, каким-то образом марксизм сходится с христианством. И революционные песни лучшие из них. Они, безусловно, отражают надежду слабых, нищих, бедных. В сущности, христианство это было религией бедных. Она выражает какую-то божественную надежду на лучшую жизнь. Если не особенно прислушиваться к их иногда наивным словам, то лучше из них мелодически трогательны, и какое-то ощущение всемирного братства они дают.
Василь, позвольте вернуться к литературе «Палачей и жертв». Я так сократил вашу формулу. В одном из ваших эссе, которое я чрезвычайно ценю, есть метафора, я ни разу ее пересказывал, но я хотел бы сейчас, чтобы это сделали вы. Метафора шахматиста, который играет с помешанным в шахматы. По-моему, именно так вы описывали ситуацию нынешней литературы. Не повторите ли вы это вкратце, чтобы наши слушатели напомнить этот эпизод?
Да, в советское время достаточно талантливый человек пытался что-то выразить. Он, можно сказать, с идеологией садился играть в шахматы, старался играть правдоподобно хорошо, но в конечном итоге он должен был эту партию проиграть. И проиграть тоже должен был достаточно правдоподобно.
Так что тот не догадался, что он поддается. И это все взаимный обман, на этом все было построено, да?
Конечно, когда идеология исчезла, он понял, что он и как шахматист дисквалифицировался.
Скажите, вот эта ситуация, она смешная, на самом деле она трагическая. И что стало с этим шахматистом сегодня? Вы об этом писали, мне кажется, лет 5 назад. За это время уже накопился довольно богатый опыт жизни в других условиях. Что стало с этим уникальным шахматистом, который привык действовать в таких странных условиях сегодня?
Он отчасти вообще перестал садиться играть за шахматы. Отчасти он перешел на более простую игру, создавая произведения, которые сейчас достаточно покупают, то есть плохие детективы, плохую любовную литературу и так далее. Короче говоря, он просто стал играть в шашки.
Хорошо, еще не в Чапаева. Скажите, а какое вы видите будущее у той литературы, которой вы принадлежите, к этому поколению писателей, которые пережили чудовищный перелом, связанный с падением режима? Какое видите будущее у этой литературы, которая продолжает быть очень активной? У нас сейчас есть десятки писателей, которые начинали в советское время, а продолжают в постсоветское время. Как вы оцениваете будущее этой ситуации? Писатели, потерявшие свою тему, в конечном счете.
Но все-таки в конечном итоге талантливый человек и в этих условиях будет находить тему и находит тему. Конечно, гораздо стало труднее литераторам. Тогда стояла перед нами совершенно ясная стена, и долг честного, талантливого писателя состоял в том, чтобы долбить эту стену в меру силы своих возможностей. Сейчас стена эта развалилась, и то, что гармонизировало раньше, а именно прямая работа по разрушению стены, оно исчезло. И надо находить в борьбе за гармонию какие-то другие темы. Сейчас мы в обстановке, когда кругом хаос, обломки этой стены, часть обломков кто-то куда-то продает, часть обломков складывается, и, между прочим, складывается в пока еще неосознанную, но новую стену. И я бы сказал, что в смысле осознания, что делать и куда идти, сейчас стало гораздо труднее, чем при советской власти. Потому что мы оказались в довольно хаотической ситуации. Идея демократии во многом подорвана, и прямым защитником демократии выступать трудно, потому что надо уточнить, что есть истинная демократия, и что пародийная демократия, которая сейчас господствует в стране. Конечно, так сказать, некоторые признаки демократии все-таки существуют, а именно свобода печати. Свобода печати есть, свобода критики есть, но что и как критиковать, это сейчас страшно трудно определить.
Вернемся к литературе. Завершается 20 век, а с ним два века развития новой русской литературы, которая, собственно говоря, и является вот той нашей словесностью, в которой мы существуем. Если мы сравним эти два столетия, 19-20 век, то как вы считаете, что 20 век сказал такого, чего не говорил 19-й? Что литература нашего столетия сказала такого, чего мы не услышали у 19-го? Какое было главное содержание литературы 20 века?
Я думаю, она по-своему развивала главнейшие тенденции 19 века, но и внесла нечто новое и, может быть, одним из таких новшеств 20 века, которое отразила литература, это некий универсальный абсурд жизни. Люди, которые не поверили в разумность социального плана, по которому строилась новая Россия, ну и со стороны Европы это наблюдалось. Люди, которые не поверили в это и сами не нашли положительного идеала. Можно сказать, что главнейшие признаки литературы 20 века – это литература абсурда, литература того, что жизнь не имеет какого-то решительного положительного идеала, и человеку остается горько смеяться над безвыходностью ситуации.
На волнах «Радио Свободы» цикл Александра Генниса «Подводя итоги. Русская литература в конце века». Вы слушаете беседу автора передачи с писателем Фазилем Искандером.
Фазиль, а теперь я хотел бы перейти непосредственно к вашей литературе. Один мой знакомый сказал, что Нобелевские премии дают за то, что писатель способен выдумать мир, которого раньше не было. Вот такой мир выдумал Маркес, такой мир выдумал Фолкнер. Такой мир выдумали и вы.
Чегем создавался по воспоминаниям детства, и, я бы сказал, под детским впечатлением гармоничности того мира, который я видел в Чегеме. И, конечно, мне, живущему в Москве, и тем более вспоминающему тот мир, который я видел в детстве, прежде всего хотелось воспеть его красоту и его гармонию. Я не то чтобы сознательно убирал, а я просто не видел те противоречия, которые были сами внутри этого патриархального мира. И поэтому для себя, для гармонизации собственной души и тем самым души читателя, я создал тот мир, который при всей своей простоте был своего рода гармонии, куда можно было идти читателю, отдохнуть душой, набраться сил для жизни в нашем сложном, хаотическом мире. Я всегда смотрел на литературу, как, может быть, в известной степени на способ лечения человека, на способ его заряда какой-то внутренней силы, внутренней гармонии. В известной степени я смотрю на литературу как на крепость, куда уходит человек для того, чтобы набраться сил, чтобы вынести этот мир. Поэтому у меня ощущение того, что главное – это погрузить человека в эту литературную гармонию, которая, конечно, чтобы быть гармонией, она должна быть внутренне правдивой, не избегать каких-то своих трагедий, своих сложностей, но приоткрыть человеку мир, в котором хотелось бы жить, и который он подсознательно переводил бы в тот большой мир, в котором он сам живет. Я даже, когда писал «Сандро», хотел назвать «Сандро» из Чегема или «Лекарство для жизни». Но я не мог понять, для жизни или от жизни. Поэтому я оставил эту вторую часть и просто назвал «Сандро» из Чегема.
Скажите, Фазиль, а сатира – это тоже путь гармонии? Ведь «Слава» вам принесла первая повесть о звезде «Кислотура», которая стала такой известной в свое
я
время.
Я полагаю, да. Сатира, если она не, так сказать, какая-то тяжеловесно разоблачительная, сатира показывает человеку путь победы разума над глупостью. Человек смеется и как бы уверяется в том, что в конечном итоге все-таки разум торжествует.
Скажите, Фазиль, что значит для вас юмор?
Ну, в общем, он, конечно, я давал много определений юмора. Одно из них примерно такое. Чтобы достичь хорошего юмора, надо дойти до самой бездны, заглянуть в нее, увидеть, что и там ничего нет, и постепенно возвращаться обратно. След, оставляемый этим обратным движением, и будет юмором. Юмор – это, в конечном итоге, победа разума и, может быть, некие мгновенные вспышки счастья, которые доказывают человеку, что, в принципе, оно существует.
Фазиль, вы сказали про крепость. Какие книги для вас служат такой крепостью, убежищем, лекарством от жизни или для жизни?
Ну, такими книгами служат многие произведения русской литературы. В первую очередь, конечно, Пушкин, Толстой, в 20 веке Пастернак, Мандельштам и многие другие писатели, которых я в свое время поименовал как «писатели дома».
Помню вашу оппозицию «Дом и бездомность». Пушкин, «Дом Лермонтова, бездомность».
Да-да, я думаю, что вот такую крепость человек находит в литературе дома. И, кстати говоря, если так вот мысленно окинуть литературу 19 и 20 века, все-таки в 20 веке, можно сказать, восторжествовала более-менее литература бездомия. Литературы дома стало меньше гораздо.
Как вы думаете, если связать ваши две метафоры вместе, то получится «Дом – это моя крепость». И смысл там будет совсем не тот, что мы обычно привыкли вкладывать, да?
Да.
Скажите, если 20 век – это литература бездомия, то как вы думаете, что будет в 21 веке с литературой?
Я думаю, что если 21 век в какой-то мере осознает всю трагедию 20 века и поймет, что техническая цивилизация зашла в тупик, поймет, что надо народы гармонизировать прежде всего не политикой, а культурой, и культуре будет уделяться гораздо больше внимания и денег, то сама культура будет больше, я так надеюсь, отражать внутреннее гармоническое состояние человека, то есть литературы дома станет больше, и литературы бездомия от Достоевского до Кафки, скажем, станет гораздо меньше.
Как вы думаете, какой писатель в 21 веке может стать модным писателем, может стать главным писателем, может стать ведущим писателем? Давайте композитную фигуру такую составим на прощание.
Вот я бы соединил, скажем, райские звуки Мандельштама с мощным темпераментом Цветаевой, какая-то скульптурная отчетливость Ахматовой, если брать поэзию. Но я полагаю, что этих трех достаточно.
Вы слушали беседу Александра Генниса с писателем Фазилем Искандером. Программа, входящая в цикл «Подводя итоги. Русская литература в конце века», подготовлена в московской, пражской и нью-йоркской редакциях «Радио Свобода». В передаче звучала музыка Бориса Гребенщикова. Следующий собеседник Александра Генниса – Владимир Сорокин.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио – это был просто апокалипсис. Потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов. Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население пражане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти пражане, мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом карателям или жандармам, или КГБистам: «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали, это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр. разными словами. Но из-за того, что у человека радиообостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру, причем это была разнообразная архитектура, это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические, это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карел Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после «Бархатной революции», успел выступить, его знали благодаря радио. И он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос. И он выходил на сцену и шутил. Вот сегодня я буду за Карла Крыла. С Карлом мы не встретились в 95-м году. Он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крве Каинови, по слове ноци, ктера дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi. Však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků. Však díky za železné holubičky míru a díky za polibky z chutí hořkých mandlí v krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky jako pomník padlých vám poděkování a vřelá obětí za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Balšoje vám spasíbe, bratě, za chvátčiky, spasíbe bolši, nikakdá nezabudím, nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте радио «Свобода».